Надо, чтобы лучше работали правоохранительные органы. 4% не знают, что делать. 3% считают значение проблемы преувеличенным. Григорий Полторак, Александр Тюгаев, благодарю вас. Спасибо.
И важные события, знаете, у нас замечательные в стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Это прямой эфир программы «Отбой». Сегодня 4 декабря 2025 года. Всех приветствую. И мы с вами в течение этих двух часов проведем обзор самых интересных новостей, как это мы делаем обычно, на каких-то новостях. На каких-то новостях мы с вами сосредоточимся, а какие-то новости просто я для вас прочитаю. Повтор ли это, спрашивает Григорий? Нет, это не повтор. Я тут живая, практически здоровая, поэтому можете включить, например, прямой эфир в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит Москва», в YouTube-канале «Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Можете меня увидеть и убедиться, что это не запись. Давайте сейчас с движения начнем.
Движение.
Шестибальные пробки в Москве, движение в городе. В общем, такое напряженное достаточно. На МКАДе, давайте посмотрим. На МКАДе туго вообще везде. Но, например, Лосиный остров, внутренняя сторона стоит, а внешняя сторона едет. На юге то же самое, на юго-востоке. В районе развилки внутренняя сторона стоит, а внешняя едет. А вот, например, между Калужским шоссе и Скоростным диаметром внешняя сторона стоит и внутренняя едет. Но еще от Можайского шоссе большая пробка, тянется она до Волоколамского шоссе. Третье транспортное кольцо. Лефортовский тоннель, внутренняя сторона пока что едет, внешняя чуть-чуть тормозит. А что касается вот прям пробок, это от, наверное, проспекта Багратиона пробка, и тянется она до Сокольнического вала. В обратную сторону то же самое. Садовое кольцо желто-коричневое, тут даже не имеет смысла где-то заостряться, потому что примерно везде стоит.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
«Выехать на Симферопольку не могу», пишет Джекпот. Ну, Джекпот, старайтесь, мы вас верим, естественно. И не про политику я решила, не с политики начать, а давайте все-таки с интернета, с ограничений, потому что Роскомнадзор работает в поте лица. Каждый день Роскомнадзор сейчас выдает определенную порцию каких-то ограничений и запретов. Вот, например, сегодня Роскомнадзор ограничил работу, СМИ писали, что FaceTime перестает работать в России. Решение, связанное с тем, что сервис использовали для организации преступлений, включая терроризм и мошенничество. Честно говоря, было большим открытием, что вообще кто-то в России пользуется FaceTime, потому что FaceTime — это такая функция, которая, ну, кажется, что она здесь у нас не была популярна. В основном все-таки там в Америке FaceTime пользовались, в Англии пользовались, а в России как-то это не прижилось. Так же, как и iMessage, например, тоже не прижился. Вот. В этом отношении для российских пользователей актуальнее, наверное, ограничение работы WhatsApp'а. Принадлежит экстремистской мете, которая запрещена, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. Ну и, соответственно, что здесь еще было? Ну, еще из интересного, конечно, это Roblox, который Роскомнадзор ограничил. Есть, честно говоря, такое ощущение, что, с одной стороны, понятно, Роскомнадзор, пытаясь как бы обезопасить российский интернет, обезопасить российских пользователей, ограничить возможности для мошенников как-то проникать в информационные какие-то ресурсы, пользоваться связью и так далее. Естественно, это там вызывает у определенной категории граждан, у определенной группы граждан, у многих даже, можно так сказать, там, недоумение у кого-то, раздражение, потому что приходится переключаться на какие-то другие мессенджеры, не сразу как-то люди могут в этом разобраться. Но история с Роблоксом, кстати, она про другое. То есть, с одной стороны, у людей вызывает недоумение и чувство неудобства какого-то, когда пытаются ограничить для защиты же пользователей, ну, например, ограничить там WhatsApp или еще что-то ограничить. Но при этом многие родители очень приветствовали, что в России ограничили Roblox. Говорят, что по разным причинам, с одной стороны, в общем, там под видом детей очень часто скрываются взрослые с не самыми хорошими намерениями по отношению к детям, и на мошенничество начинают разводить. И вот была история чудовищная, где девочка свою маму значит, убила и 13-летняя, и предполагалось, что конфликтом послужило, что там мама ограничивала ее в компьютерных играх, а девочка как-то, то ли она вдохновилась какими-то играми компьютерными, то ли она действительно в Роблоксе очень долго сидела, и там ее то ли кто-то на это настроил. Ну, в общем, непонятно. Но к Роблоксу было очень много претензий со стороны родителей, и я видела целую серию комментариев от родителей, что вот, мол, наконец-то. То есть дети печалятся, им в Роблокс нельзя играть, а родители только радуются. Но здесь вопрос в другом. Здесь интересный подход. То есть есть родители, для которых сидение в телефоне и игры компьютерные вызывают проблему, игры компьютерные, в которые режутся их дети, но при этом сами они эту проблему решить не могут. И приходит Роскомнадзор, и они аплодируют Роскомнадзору. Но при этом те же самые родители испытывают раздражение, как просто пользователи, там, условно, WhatsApp, может быть, FaceTime кто-то пользовался, не знаю. Говорят, что это неправильно. Вот как-то так. А давайте попробуем, где грань? Почему так было сложно самим оградиться? Оградить собственных детей от таких игр. Играл ли ваш ребенок в эту игру? Вы знаете, я запретила эту игру своему ребенку, еще когда это не было мейнстримом, и когда Роскомнадзор до Роблокса не добрался. Вот, потому что, ну, как это, моя родительская позиция вот такая. Мне, в принципе, не нравится, что дети очень много залипают в телефоне. Мне кажется, что народной связи надо там книжками развивать, фильмами хорошими, сложной музыкой, ну, что-то такое. Вот. Поэтому где можно ограничить? Я ограничиваю, пока это возможно. 7373948. Роблокс — это же песочница. Надо было начинать с запрета детских площадок, говорит Григорий. Не совсем, Григорий, нет. Мы говорим про сеть, потому что, честно говоря, история с Роблоксом мне напомнила, значит, эпоху, когда еще не могли подступиться к ВКонтакту, вот первой волны ВКонтакту, когда он только-только появился. И помните, какое количество всякого мусора там было. Тоже выступали за то, что ограничить социальные сети, не надо там сидеть и так далее. Но постепенно отстроили. И вроде как всякого мусорного, не то что мусор, а опасного контента стало меньше. Вот, но продолжают бороться там, и в телеге продолжают бороться, и с какими-то сомнительными чатами, группами, педофилами, какими-то там, не знаю, наркоторговцами или еще чем-то. То есть это вечная история. Но с вашей точки зрения, удастся ли все-таки вычистить информационное поле, ну вот это коммуникационное, скорее, поле настолько, чтобы все почувствовали себя в безопасности? Вот давайте так. Потому что, говорят, там, через WhatsApp, который принадлежит экстремистской мете, мошенники очень часто звонили, донимали, но пока мы, правда, статистики не видели вот такой открытой. Очень интересно было бы с ней ознакомиться, снизилось ли вообще количество преступлений мошеннического характера с использованием, например, вот иностранного мессенджера. Или куда-то в другое место ушли эти мошенники, или еще. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так, митинг детей на улице против робота и... Или, ну, я думаю, что это искусственный интеллект, конечно. Это в нейронке кто-то что-то нарисовал уже. Это тоже такая история, в общем. Ну, какие митинги? Ну, о чем вы? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, код Z.
Да, код Z, пожалуйста.
Так, по поводу информационного поля с детям.
Информационного,
да?
Поля? Ну, давайте, да. Вот интересная просто история. Roblox, его запрет, его блокировку приветствовали родители, но те же самые родители, скорее всего, негодуют от того, что им, в общем, ограничивают возможность пользоваться WhatsApp. Вот, понимаете? И так, и так.
Да, смотрите. Ну, значит, во-первых, я понятия не имею, что такое Roblox.
Так.
У меня дети выросли, там, старше 22, ага. Младше.
Ну, тогда нерелевантно. Вы не имеете понятия. А я как раз говорю, мне интересно поговорить с теми людьми, у которых, с одной стороны, дети, которые резались в Роблокс, которые теперь плачут и не знают, куда деть это свободное время, которое неожиданно освободилось. Или еще. Я в детстве больше всего травм во дворе получил, был бы компьютер, сидел бы дома, говорит Григорий. Так, еще. Дети книжки ученые читают, ютубщик соцсеть для фото девушек, понятно. Надо ограничивать гигиенически цифровыми нормами, официально создавать нормативы, говорит КАС. Что есть нормативы? Что есть нормативы? Вот параллельная новость, например, есть, что в Госдуме предложили дать регионам формировать свои белые списки интернет-сервисов. То есть это сервисы, которые могут продолжать работать при ограничениях мобильного интернета. То есть это следующий этап, те самые белые списки. Периодически возникает какой-то список, кто-то просится туда добавиться, там, кто-то себя не находит или еще что-то. Но вот авторы Например, предложение группы депутатов от «Новых людей» направило главе Минцифры Максуту Шадаеву. Авторы указали, что на данный момент в белые списки включаются прежде всего крупные общероссийские платформы вроде госуслуг. Но странно, если госуслуги не будут работать. Ну, тоже логика депутатов странная, что как-то крупный сервис, госуслуги там есть, а каких-то других сервисов нету. Если не будет, не будут работать госуслуги, это будет большая проблема. Ну, так вот, значит, местные сервисы остаются невидимыми для федерального регулятора. То есть, очевидно, совершенно это все будет эта история дополняться. Вот. Но вопрос, то есть это вычищение каких-то сомнительных, например, или считающихся теперь уже сомнительными, некачественными, опасными ресурсов, с другой стороны, это дополнение. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Мне кажется, все это направлено на ограничение как бы свободы слова.
Да? Свобода слова, ограничение, свобода слова, все. Это старая история, слушайте. Как, а какая, ну, перейдите в другой мессенджер. Ну, правда. Родители, говорю, только аплодируют от того, что Roblox не работает. Ну, правда. Потому что сами своим детям не могли запретить. То есть родители не могли действовать сами, как условный Роскомнадзор, потому что боялись проявить жесткость, да, по отношению к детям в защиту же детей. И теперь аплодируют Роскомнадзор и говорят, ну, это же не мы запретили тебе, это государство запретило. Но при этом государство само говорит, да, мы считаем, что WhatsApp, например, он небезопасен. Мы считаем, что WhatsApp надо ограничить. Говорят, ну как-то так, вы нас ограничиваете, как мы же взрослые люди. Вот же... Ну вот взрослые люди, они могли детям сами запретить робот? Могли. Не сделали этого, почему? Дитятка будет плакать, дитятка будет, что делать, не знаю, возмущаться. Мы пропагандируем мягкое родительство, детки сами разберутся. Чувствуете, какая история? Помните выражение, да? Власть относится к народу, как к народу ребенку. То есть сами родители, как со взрослой позиции, боятся относиться к своим детям, но при этом возмущаются, что к ним самим государство относится, может быть, отчасти как, ну, к людям, которые нуждаются в защите, за которых нужно подумать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, меня зовут Илья.
Да, Илья.
И вот что касаемо Roblox, по пунктам пойду. Вот у меня двое детей, два мальчика, 11 и 9 лет. И вот тот, который постарше, он в Roblox как-то не особо. А вот младший 9 лет, он прям был очень сильно заинтересован этой игрой. И вечно подходил, просил что-то там задонатить. Я пытался все это дело контролировать.
Да.
И вот вчера, когда объявили о его блокировке, все, у него началась паника. Сегодня целый день были какие-то поиски VPN-ов.
Так.
Что якобы с ним он работает. Я говорю,
а вы тихо аплодировали Роскомнадзору, да?
Да.
Вот, я ровно об этом и говорю.
Я старшего попросил ни в коем случае не говорить ни про какие VPN и никому ничего не устанавливать. Что касаемо WhatsApp, я наоборот, в принципе, нормально к этому отношусь, хотя, например, в нашей компании, друзей, там, у нас 20 человек, у нас был свой там, своя группа, в которой мы общались, и вот сейчас мы активно переходим все в Макс, но есть те, кто прям вот противники, и когда ты спрашиваешь, Маш, чем тебе нравится-то этот WhatsApp, в чем, человек не говорит, может объяснить.
Вот, да. Понимаете, вот это тоже интересно.
Нет объяснения никакого.
А потому что вот, ну, вот потому что, вот это вот тоже очень интересная история. Вспомните, когда этих, спасибо вам большое, вспомните, когда этих мессенджеров вообще не было, и вдруг они стали появляться. Никто не задумывался о том, что WhatsApp может кому-то передавать чувствительную информацию. WhatsApp может сливать, да, там, подписываешь конфиденциальность, там, тебе говорят шифрование, сквозное. Люди даже не подозревали, что такое сквозное шифрование, ну, если ты, там, не связист и вообще не понимаешь, как это устроено. Пользовался и пользовался. Ну, это как вот тетрадку тебе дали, в клетку тетрадку, удобно в клетке тетрадку, а потом в линейку тетрадку дали. Потом появились другие мессенджеры. И началась, естественно, вот эта конкуренция. Появилась телега со своими каналами, плюс с, значит, там, с защитой. Позиционирование мессенджеров пошло, разное позиционирование. И вот рынок распределился вот так. Потом появляться стала какая-то информация, что, ну, вы понимаете, есть АНБ, есть ЦРУ, есть еще что-то. И вот нехорошо как. Потом возникла история, когда, значит, мессенджеры стали использовать как способ там сеять панику. история с зимней вишней. Помните, там, по-моему, даже осудили этого человека, который кричал про... Ну, он сеял панику среди родственников... людей, которые искали своих, соответственно, родственников, которые там были. Ну, в общем, не суть, помните. Если не помните, забейте там даже в Википедии, тоже эта история есть. И тогда впервые задумались, еще несколько лет назад, а что-то нужно делать с мессенджерами, чтобы это было побезопаснее, чтобы это было понятнее, чтобы это было прозрачнее. Более того, не только Россия об этом думает. Вспомните историю с задержанием Дурова в Европе. Про что это было? Это было про защиту Дурова? Или это было про то, что, в общем, мессенджер, который создали не европейцы, для европейцев стал очень чувствительным в плане того, что им нужно докопаться до чего-то? Любая страна сейчас заинтересована в том, чтобы выстроить вот эти вот стены, такие фаерволы, коммуникационные фаерволы, чтобы если оно как бы просматривалось, не знаю, что, ну, кем надо, а кем не надо, не просматривалось. Та же самая, вспомните, история была с Фейсбуком, как европейцы наезжали на Цукерберга. Фейсбук принадлежит Мете, которая экстремистской запрещена. То есть этот процесс, он идет вообще везде. И параллельно создаются какие-то свои национальные мессенджеры. Вот. И действительно, когда ты спросишь, ну а что такое, ну перейди туда, там, в Максе, правда, нормальная аудиосвязь. Говорит, почему? Ну мы не будем, потому что это государственный. Ну а что такого? Ну а WhatsApp там, он американцам принадлежит, а Макс русским принадлежит. А чем одно хуже другого? Ну вот правда. 7373, то есть если в другую сторону попробовать развернуть вопрос, здесь сразу ступор. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте. Вы знаете,
да,
вот эта история с запретами всего, это какое-то всеобщее помешательство. Вот звонил только
что родитель такое.
И говорит,
да.
Говорит, что я не могу контролировать ребенка,
ну,
вот, когда он играл в Roblox.
Да.
Якобы он аплодирует РКН.
Да.
Ребята, это чушь полнейшая.
Почему?
Можно установить родительский контроль. Там час игры в день, все. Потом туда доступа нету. Roblox
так.
Это офигенная штука. На самом деле, у меня ребенок играет, он там программирует, мало того.
Ага.
Никакого вреда, никакого экстремизма я там не вижу вообще. Дальше поехали.
Да.
Сегодня была официальная информация, заблокировали FaceTime. Зачем? Да. Какие там мошенники? Это узкоспециализированный мессенджер для владельцев iPhone. Владельцы iPhone, они, так, ну, скажем так, не бабушки, не дедушки. Вот. Никаких там мошенников априори быть не может.
Почему не может? Я... Вопрос, почему да не может?
Их там и нету.
Нет, подождите. Откуда вы знаете, что их там нету? Ну, послушайте, даже история с Роблоксом. Вам повезло, да, вы выстроили такие отношения с ребенком, что вы ему установили родительский контроль, вы взрослый человек, вы видите, чем ваш сын там занимается, это все очень прозрачно, он там программирует, и все круто. Но в то же время есть другие родители, которые, не знаю, может быть, там, боятся конфликтовать с детьми, идти с ними в конфликт, не могут действительно их от этого оторвать. Такое тоже может быть. И, соответственно, потом оказывается, что дети в онлайн-игру играют, и там появляются какие-то пользователи под какими-то странными никами, а на самом деле там какой-нибудь 37-летний бородатый дядька сидит. То есть неизвестность, она, естественно, рождает тревогу. История с мошенниками, ну, знаете, там не может быть априори. Ну, давайте, хорошо, изначально, по улицам зачем устанавливать дополнительно камеры видеонаблюдения в магазине, потому что в этом магазине точно не воруют. Откуда вы знаете, что в этом магазине точно не воруют? Зачем увеличивать штрафы за нарушение правил дорожного движения, потому что точно совершенно люди не будут нарушать? Да нет, люди будут нарушать. И мошенники будут появляться. Понимаете? Ну вот оно так устроено. А запретить возмущаться в радиоэфире, говорит фельдмаршал. Но я контролирую. Я контролирую уровень возмущения. Еще по-другому никак бить детей нельзя. А вы пробовали с ними разговаривать, с детьми? Вы знаете, я открою вам секрет, если вдруг не знали. Детей можно не ставить на горох. Можно. Можно их не лупить. Можно. Можно с ними устанавливать отношения, можно, но в то же время можно не бояться конфликтовать с детьми, потому что ничего страшного, даже если дитятка будет фрустрацию какую-то испытывать. Но вот оно так устроено, понимаете, вот оно так, видимо, какое-то количество, еще раз, этот процесс, он происходит повсеместно. В Австралии, надо проверить, кстати, эту информацию, я ее видела так мельком. Она в Австралии, там какие-то очень жесткие ограничения, например, для детей в социальных сетях ввели. Понимаете? Ну, потому что есть, к сожалению, люди, которые сложно воспринимают запреты, сложно воспринимают, что там мир может быть опасен, могут впутываться в какие-то сомнительные истории. Сколько было вот этих вот вещей, когда дети становились жертвами мошенников, мошенники какие-то звонили, говорили, сфотографируй комнату, там, и, значит, есть у мамы с папой сейф? Есть. А ты можешь вот сфотографировать. Если не сфотографируешь, маме с папой будет плохо. Ты же не хочешь, чтобы маме с папой... Вот оно так устроено. То есть вопрос, конечно, будет ли безопаснее, когда будет больше запретов? Вот это вопрос большой. Будет ли реально безопасней? Но мы это с вами можем отследить только через некоторое время. Сейчас невозможно. Понимаете? Вот сейчас реально невозможно это сделать. А еще, моего младшего брата вчера была трагедия, ждет, как я ее решу. А вы будете ее решать, эту историю? Ну, есть какие-то другие игры. Заблокировали Roblox, взамен что-нибудь дают? А все игры закончились, что ли? Ну, правда. Если этой нет, есть какие-то еще, наверное, игры, не знаю, там какие-нибудь симуляторы есть или еще. Ну, правда. Понимаете как? Это все равно сказать, почему книжка Гитлера экстремистская и запрещена к прочтению? А какие-то еще книжки есть? Ну, точно так же звучит, правда. Вот прям точно так же. Лего купите, мелкая моторика, говорит Миша Николаев. Тетрис есть, говорит Григорий. Никогда там не было, живу нормально. Там это где? Где вы там не были? Еще деньги нужно хранить в Сберкассе. Дмитрий говорит, я не понимаю, почему Roblox запретили, так как это онлайн-игра, тогда, исходя из этой логики, любую онлайн-игру, точнее, все онлайн-игры, надо запретить, так как в них играют люди, соответственно, и насилие, и все остальное. Я, честно, к онлайн-играм отношусь с долей скептицизма. Хотя тут была гениальная абсолютно история про какую-то бабушку-стримершу 70-летнюю, которую даже наградили, а она там то ли в Counter-Strike, она там очень круто играет, то ли еще что-то. То есть женщина себе на пенсию зарабатывает. Стример, игра. Я даже найду, где-то мне эта новость попадалась. Да, 77-летняя стримерша Ольга Ивановна стала победительницей премии Slay 25. Она взяла награду в номинации «Легенда Твича». Премия Stream Legends Awards of the Year. Церемония награждения состоялась 3 декабря. Женщина подключилась к церемонии по видеосвязи. Она поблагодарила зрителей и судей за свою победу. Так, ранее в сети разлетелось видео с игровым моментом, где бабушка Ольга с помощью винтовки М4А1С уничтожила 5 противников в карте Dust 2 в Counter-Strike 2. Если я правильно говорю, извините, пожалуйста, могу неправильно прочесть. Ролик занял 4 место в рейтинге, в общем, на Reddit и быстро разлетелся по социальным сетям. Победителем в номинации стал там какой-то другой человек. Ну, в общем, бабушка 77-летняя как-то развлекается как может. 7-3, 7-3, 9-4. Нашим лишь бы запретить и ничего взамен, говорит Фон. А у вас так... Знаете, вы так пишете, что такое ощущение, что нигде ничего не запрещают. Вот, а везде прям анархия, мать порядка. Да нету этого. Это все иллюзия. Что где-то типа свободней, чем вот, если вам кажется, что здесь не свободней. В плане, например, интернета. Посмотрите европейское законодательство. Посмотрите, какой был шантаж, угроза манипуляции по отношению к Цукербергу, пока они там урегулировали что-то. Нет, австралийцы с очень жесткими законами в отношении социальных сетей, потому что вот эта вот зависимость, которая, кстати, в МКБ включилась, вот эта цифровая зависимость, ее в международную классификацию болезней уже включили. То есть пытаются... Как это сделать, как возможно оградить, ограничить, где-то, может быть, перегнуть, но, по крайней мере, это как-то всеобщий тренд. Вот это так выглядит. Новости мы с вами продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами Продолжаем. А вот вы ядом, конечно, брызжите в мой адрес в том числе по поводу запрета. А как вы предлагаете, скажите, пожалуйста? Ну вот что вы предлагаете? Тут очень хорошее сообщение было от нашего слушателя, который говорит, обычно Макс критикует с детьми, сейчас, обычно Макс критикует те, кто даже его не установил. А как начнешь спрашивать, почему не установили? Какие-то сомнительные отговорки на этот счет. Да, делаем вывод, что здесь вопрос, конечно, еще и определенного пиара есть. Вот, поэтому, вот оно так. Что там за белые списки, когда не работает мобильный интернет? Очень интересно. Смотрите, есть белый список, это слушатель спрашивает. Есть белый список. Это ресурсы, которые могут продолжать работу при ограничениях мобильного интернета. Мобильного интернета. Поэтому он периодически дополняется. Не очень понятно, кстати, почему называется белый список. Ну, потому что есть черные списки, есть белые списки. Потому что, например, цветом 26-го года по версии института цвета Pantone, вдруг кто-то интересуется, назван нейтральный белый. В переводе он по-английски он звучит cloud dancer, то есть облачный танцор. Можно поэтически назвать эти списки, кстати. Вот там не белый список, а список, либо нейтральный, либо список облачный танцор. Ну, вот по цвету, в общем. Кто цветом интересуется, как-то у меня эти две новости слились немножечко. Слились. За нами следят, говорит Вячеслав. Кто? Кто за вами следит? Кто за вами следит, скажите, пожалуйста. Мы когда-то проводили с вами голосование, когда у нас голосовалка еще работала. Я до сих пор помню, кстати, это голосование. Еще это было, по-моему, даже в какие-то доковидные времена, когда мы ставили с вами вопрос, если вам предложат выбрать, чей товарищ майор должен будет за вами следить, неважно, в переписке, в прослушке, неважно где, какого вы выберете, майор из ЦРУ или майор из Федеральной службы безопасности. Я до сих пор помню, что большинство проголосовали за своего майора. Понимаете? Если уж выбирать, то, соответственно, пусть свой этим занимается, следит. Вот, поэтому что? Ну, это патриотично. Наш товарищ майор, вот вид, говорит, наш товарищ майор, пусть. Кого надо или поздно, рано или поздно выследят. За мной не надо, пусть за соседом следят. Но это уже у нас, это святая история у нас, конечно же. Если уж никуда не деться, то пусть за Петровичем из соседнего двора следят, а за вами не надо ни в коем случае. Нет, вот как-то так. Ну, послушайте, есть система «Умный город». У нас, вот давайте так, есть система, да, мы все с вами абсолютно прозрачны, мы все есть на госуслугах. Ну, вот правда, мы все есть на госуслугах, мы все вот по городу ходим, как-то улыбками расплачиваемся, из страны выезжаем, отпечаток пальцев сдаем. Что еще? Почему вас эта тема так задевает, скажите, пожалуйста? Вас лишают права, это разные вещи. Вы говорите, за мной следят или вас лишают права выбора? Или вам просто, ну, переключаться с мессенджера на мессенджер неудобно. Или вы, опять же, поддались, например, какой-то вражеской пропаганде, которая пытается продать идею, что свой мессенджер хуже, чем, например, тот мессенджер. Потому что они предпочитают, например, чтобы за ними их товарищ майор следил, что логично. И не хотят, чтобы за ними следил наш товарищ майор. То же самое у нас здесь с вами. По-моему, вообще логика железная. Странно даже, что вы на эту тему до сих пор рассуждаете. Голосовалку тоже запретили, говорит Григорий. Она поломалась, голосовалка.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Евгений, а вы вот на радио работаете, и вас на видео видно, но вы же не смущаетесь, что за вами следят? Я давно не смущаюсь, что за мной следят вообще никак. Давайте к следующей теме перейдем, а то мы с вами здесь будем эту паранойю развивать, а у нас с вами, в общем, как это, надо рассудок сохранять в холоде, поэтому предлагаю вам обсудить, ну так, слегка, Александра Стуба. Президент Финляндии, который сказал, что нужно готовиться к миру на несправедливых для Украины условиях. Он сказал, что мир на Украине вряд ли будет устраивать Евросоюз. И здесь, мне кажется, эта новость читается дважды, в зависимости от того, как вы поставите ударение. Русский язык – это вообще про ударение, да, про логические ударения. Поэтому, смотрите, мир на Украине вряд ли будет устраивать Евросоюз. Или мир на Украине вряд ли будет устраивать Европейский Союз. То есть, с одной стороны, если мир, как в принципе, как мир, как перемирие, как прекращение боевых действий, вряд ли будет устраивать Европейский Союз, что логично, кстати, мы с вами об этом постоянно говорим. Вот, а, соответственно, или мир на Украине, ну, в смысле, не на условиях Европейского Союза, потому что он продолжает. Все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних 4 лет, вряд ли будут выполнены. Реальность такова, говорит Александр Ступ, что мир может быть либо хорошим, либо плохим. Черный-белый, другого не дано. Вот, цвет нейтральный-белый, видимо, слово нейтральный Александр Ступ точно совершенно с институтом Пантон не согласится, потому что слово нейтральный он здесь вообще не употребляет. Так вот, реальность такова, что мир может быть либо хорошим, либо плохим, либо каким-то компромиссом, говорит он. Реальность также заключается в том, что мы, финны, должны подготовиться к моменту, когда наступит мир. И все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних 4 лет, вряд ли будут выполнены, сказал он в интервью местным медиа. Он выразил надежду, что последующие несколько дней или недель покажут, окупятся ли усилия стран-партнеров Украины по урегулированию конфликта. А это, оказывается, усилия были стран-партнеров по урегулированию конфликта. И заметьте, американцы, по-моему, в это число стран-партнеров уже не входят. Потому что Александр Ступ, как президент Финляндии, опасается, что если мир на Украине наступит, это будет невыгодно. Невыгодно кому? Это будет невыгодно Европейскому Союзу. Потому что, ну, то есть это, как это, через лет 50, когда это будут анализировать уже потомки, это будет реально очень... Вообще конфликт на Украине – это феноменальная история с точки зрения того, как в этом будут разбираться потом последующие поколения. Потому что там перемешано примерно все. Понимание того, что такое мир, что такое война. Понимание того, что есть поддержка, что есть неподдержка. Понимание того, кто прав, кто виноват, как будет и так далее. То есть в этом отношении, конечно, конфликт на Украине очень... Он вот прям вообще принципиально иной с точки зрения даже конфликтологии. Как вы думаете, правда ли, что Украина сможет перестроиться на другой вектор когда-нибудь? А кто говорит на какой? Ну, Украина все это время пыталась перестроиться на вектор, мы увидели, чем это закончилось. Для Украины, например. Перестроиться на другой вектор. Так, Ступ одно говорит, а на деле забор с Россией строит, говорит Григорий. Так нет, это как раз и укладывается в логику. То есть забор с Россией надо строить. Знаете как, здесь не сначала Ступ говорит, а потом забор строит. Он сначала строит забор, а под это дело дает объяснение. Здесь вот, как это, телега впереди лошади стоит. Ему надо, прошу прощения, ему надо продолжать эту логику. И поэтому, если... американцы говорят, что, ну да, вот переговоры продуктивны, вот Уитков приходил, но Песков приезжал, Песков говорит, что режим тишины надо сохранять, поэтому мы с вами, значит, там, пока не будем говорить, о чем они в Москве, про что они общались, детали какие-то приводить, в пример. Может быть, потом мы через некоторое время узнаем. Ну, то есть у американцев вот такая история, то есть да, там какие-то списки есть, мы говорим, что это предмет для диалога, никаких других мы списков не видел, европейцы тут же выкатывают какие-то свои списки, которые вообще не про жизнь, а про какую-то эфемерную конструкцию, непонятную, какой-то сферический конь в вакууме. И Ступ говорит, я думаю, что европейцев, конечно, не надо понимать, как-то искать скрытые смыслы, потому что их нужно реально понимать впрямую. Еще раз, реальность такова, что мир может быть либо хорошим, либо плохим, либо каким-то компромиссом. Реальность также заключается в том, что мы, финны, должны подготовиться к моменту, когда наступит мир. И все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних 4 лет, вряд ли будут выполнены. Он говорит про мир, который не будет точно на условиях Европейского Союза. И, например, для Финляндии это будет проблема, потому что они же должны будут продолжать выстраивать этот забор и нагнетать обстановку. Конечно, должны будут. Но мир уже будет установлен не на правилах Европейского Союза, например, а на других. Потому что для них американские правила, они могут это... Ну, например, американские условия, да? Мы с американцами считаем, что вот для нас мир должен быть на наших условиях, на российских условиях или какой-то компромиссный, но чтобы мы не были, как это, в уязвимом положении. У американцев своя логика, а у европейцев вообще третья. Им, в принципе, мир как таковой не нужен. Они говорят просто про какие-то будут там... то есть они уже себя считают в этом отношении проигравшей стороной. Вот что. В Европе все малохольные, говорит Григорий. Не скажите, Григорий, в Европе не малохольные. Европа не понимает, что Финляндия или Прибалтика отличаются от Украины. А чем, говорят они? Ну, они воевать не пойдут. Ну, как бы они готовятся воевать, но пока не хотят воевать. Вот этим. В Нидерландах тоже говорили, что не хотят своих детей посылать на войну, вот, но при этом раздают всякие методички по поводу того, что вы готовитесь к войне. Ну, как бы воевать не хочется, вроде бы украинцы воюют, оно удобно получается, но самим воевать не хочется, но обстановка такая, что как бы все готовятся. Мир после нашей победы точно будет плохим для Европейского Союза. Их американцы кинули, а нас они кинули. А вот пусть страдают теперь лет 200, говорит Костя. Вы знаете, обозленные европейцы, обозленные, ослабленные европейцы, эта штука довольно, мне кажется, опасная. Потому что есть, конечно, соблазн крутить у виска и говорить вон там... Видите, Федерико Могерини сейчас оказалась в такой ситуации. Кая Каллас, то есть, в общем... девушка со сложной историей, про фон дер Ляйен тоже можно говорить, но это люди, которые принимают решения. И именно то, каким образом они принимают решения, привели нас в ту точку, в которой мы, в которой мы сейчас с вами находимся. Когда все абсолютно перепутано, когда просто поговорить невозможно, потому что, ну, это как с человеком, который, например, под гипнозом находится. С ним же нельзя разговаривать, его можно только вывести из гипноза. Как вывести? Есть плавный метод, да, выведения из гипноза. Есть, наверное, вариант киянка по голове, ну, примерно. Ни к чему не призываю, просто говорю. Непонятно, что работает. Есть вариант, например, проигнорировать. Но можно ли его проигнорировать, когда он уже запрограммирован определенным образом? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Евгения.
Да.
Мне Александр зовут.
Да, пожалуйста, Александр.
Знаете, у меня вот такое смутное подозрение, как опасение, что Украина, вот какой бы она там, какие бы границы ни осталось после заключения договора, вот это, ну, по крайней мере, Западную Украину и так далее, она будет чем-то напоминать, ну, вот, опять же, прямых точных аналогий не может быть в истории, но чем-то будет напоминать Германию после Версаля. И такая же обозленная, такая же вот воинственная...
Украина.
Вот, Украина. Хотящая, если можно так сказать, реванша.
Украина не может сама хотеть. Понимаете, Украина не может сама хотеть уже. Я в большей степени опасаюсь реваншизма у европейцев, а не у Украины.
Нет, вы знаете, я тут немножко с вами не согласен, потому что европейцы, они, ну, опыт, ну, практика показывает, что они не вояки никакие. Ну куда? Что, они попрутся на ядерную державу? Да нет, конечно. Они не попрутся на ядерную державу.
Они могут попробовать попереться, понимаете как? Ну смотрите, безэкипажные катера атакуют торговый флот гражданский. И более того, атакуются объекты, гражданские объекты страны, которая имеет союзнические отношения с Россией. Я в данном случае говорю про Казахстан. То есть я предполагаю, что форма... вот как бы большой войны, она просто будет не такой, как мы привыкли рассуждать, когда говорим, приводим в пример Первую мировую войну, Вторую, она будет какая-то другая.
Ну, да, конечно, не хотелось бы, чтобы она будет, ну, понятно, что она будет другая, но, тем не менее, как-то вот эти укусы и такие удары тяжка, они, ну, им это, не, наверное, скорее всего, ну, что, цель какая, какая, смысл какой?
Смысл какой? Пока, как это, день прожил, слава богу. Спасибо большое. Пока цель вот такая. Понимаете? Тут как раз вот опрос, который я хотела вам зачитать. Значит, сейчас. Власть над миром, и откуда она исходит? По сравнению с временами перестройки и распада Советского Союза, сильно уменьшилась вера россиян в тайные силы, правящие миром. Наиболее скептично и конспирологическим, наиболее скептично к конспирологическим теориям настроены самые молодые поколения. То есть постоянно мы думали, что есть какие-то там deep state, капитал, кто там, Сорос, что там, BlackRock, еще кто-то. эти люди, конечно же, все есть, естественно. Но вера граждан уменьшилась в плане того, что есть некие тайные силы, правящие миром. Потому что нам всегда казалось, что есть некие злые гении, кукловоды, которые ведут своих марионеток, и вот они выстраивают эту сложную систему, у них все прогнозируемо, у них все под контролем. И есть ощущение, что проблема как раз в том, что вообще ничего не прогнозируемо. Потому что мы обучены воспринимать мир и, например, мировых политических деятелей как людей, которые, понимаете, читали умные книжки, оканчивали сложные факультеты, понимают, что такое международные отношения, выстраивали систему. То есть мы о политиках судим по тому, что мы о них читали в книжках, может быть, кто-то их застиг. Политики поствоенного периода. После Второй мировой войны, потому что этот мир нам наиболее привычен. И инерция восприятия мировых лидеров остается, что да, как это, у Советского Союза была борьба с капиталистами, капиталисты боролись с Советским Союзом, но там были такие умные люди, которые тоже прошли войну и которые понимали, что надо договариваться. Но были какие-то там тайны, вот эти вот там управленцы и так далее, да, вот это очень любим конспирологию. А сейчас мы видим людей в Европейском Союзе, полное ощущение, что там нет вот этих вот, как это, да, все выходит из-под контроля. Но нет ощущения, что там контролируется процесс. Этому, кстати, поспособствовала всеобщая информатизация. Мы с вами, с одной стороны, устаем от такого огромного вала информации, но, с другой стороны, благодаря тому, что сейчас политики... Каждый день раздают интервью, политики каждый день пишут в социальные сети, политики очень доступны в плане трансляции своего мнения, и СМИ очень много сейчас, просто источников информации очень много. Мы можем видеть реальную картину. Знаете, как вот есть хорошая поговорка, да, когда не было социальных сетей, только ваши родственники знали, что вы странный, а благодаря социальным сетям теперь все знают, что вы странный. И это то же самое относится, например, к европейским политикам. Ровно то же самое. Потому что если бы сейчас, например, вот текущее положение вещей было, значит, информация об этом дозировалась вот так, как это было в, не знаю, в середине 20 века, мы бы до сих пор точно думали про злых гениев каких-то, про то, как это управляется. А сейчас мы с вами видим, что есть большая проблема. Вспоминаем старый анекдот. То, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой. Но мы это с вами видим. Нас сама жизнь научила очень критически вообще относиться ко всему. У нас, в принципе, сформировать доверие очень сложно, но вот так Россия устроена. И поэтому, естественно, на те вещи, которые происходят, то, что говорят европейские политики, нас заставляет к этому критично относиться. Говорят, правда, черное выдавать за белое, белое выдавать, что это такое? Вот вспоминаем этот новый модный цвет Пантон, нейтральный белый, облачный танцор. И поэтому слова Стуба сейчас, кто-то говорит, не надо на нем заостряться, он человек не принимающий. Он человек не принимающий, но Стуб, он, понимаете, иногда нужна персона, через которую транслируется мнение. И Ступ – это тот самый человек, через него транслируется мнение всего объединения. И все объединение через Ступа говорит, есть проблема. Сам мир на Украине, просто допустить его невозможно, потому что ломается вся логика, которая была. Они скоро с криком «Русские идут!» будут выбрасываться из окон. В управлении Европейского Союза нет реальных профессионалов-политиков, у них нет воспоминаний, значит, стопоров о Второй мировой войне. У них не то, что нет воспоминаний, они сейчас себе формируют новые воспоминания о Второй мировой войне. И это еще более страшная история, понимаете? Они меняют это. Используют для этого клиповое мышление, используют для этого там, как это, ограничения доступа к информации. Вот опять же мы с вами про свободу, вы тут мне кричали, свободу слова, WhatsApp запрещает и так далее. Вопрос, если Европейский Союз так был за свободу слова, а что они русские медиа оттуда выгнали и всех аккредитаций лишили? А что такого страшного там было? Что страшного рассказывала с точки зрения европейцев Russia Today, что ее надо было оттуда выгнать? Что страшного было? А, просто рассказывала, просто была другая точка зрения. Проблема как раз заключается в этом, что просто иметь другое мнение, транслировать его, это уже опасно, потому что нужен гипноз. А гипноз не подразумевает, что есть две точки зрения, пусть человек выберет правильную, да, вот как учили на факультетах журналистики, вот есть вот такие, такая точка зрения, есть такая точка зрения, вы ее дадите, и люди сами сделают выбор. Ничего подобного. Европейские медиа, которые нам ставили в пример, например, как в конце 90-х годов, нулевые годы, да, образец, свобода слова, вот это все. Все это низведено в ноль, потому что не может быть никакого другого мнения. Потому что другое мнение, оно автоматически неправильное. Есть только мое и неправильное. Все. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, вот, конечно, согласен с вами в плане международном, что, да, действительно нужна альтернативная точка зрения. Но, собственно говоря, как бы и в нашей стране не нужно забывать о том, потому что как бы...
А у нас это как раз есть. Понимаете, в чем дело? Вот оно что. То, что можно... Давайте так, по чесноку. То, что мы с вами сейчас обсуждаем, то, как мы с вами обсуждаем, даже допускаем определенную, как это, ставим немножечко под сомнение, задаем вопросы. А, там, например, да, почему такие решения принимает Роскомнадзор? Или почему таким ходом ведется специальная военная операция? А, мы себе позволяем, и нам позволено гораздо больше, чем позволено тем, у кого российские журналисты когда-то учились. И которых когда-то чему-то учили. Попробуйте в каком-нибудь издании, которое у нас признано нежелательным сейчас, например, да, ну, где откровенно там поддерживали ВСУ и говорили, да, Россия должна... То есть, как бы, финансировали здесь, деньги получали здесь, зарабатывали здесь, и говорили, надо, чтобы русские проиграли, а ВСУ выиграли, вот примерно так. Попробуйте там выступить с другой сейчас точкой зрения. Попробуйте. Вы узнаете очень много нового о себе. Поэтому у нас регулярно обсуждаются. Заметьте, как выстроено наше информационное поле. Мы обсуждаем то, что сказали или написали они. С той стороны вообще не обсуждается то, что сказали здесь. Очень часто даже то, что говорит глава государства, там предпочитает не замечать. Ну, в смысле, Владимир Путин, я имею в виду. Потому что не допускается вообще никакого, вот не должно быть, откуда вот этот феномен телемарафона на Украине. Человек ни в коем случае с гипноза не должен выходить, ему постоянно подливают новую дозу, новую дозу. То есть все перевернулось настолько, что далеко не все даже это еще могут осознать, как оно все поменялось. Здравствуйте, алло, слушаю вас. Алло. Алло, вы молчите. Вот видите, я могу молчащих людей в эфир выдавать, что молчание знак согласия, или это не мой протест, что это? А, так, заливает в голову столько бесконечной инфошума, что складывается ощущение, что люди дезориентированы. Это правда, дезориентация есть, это да. А, но и глобальной встряски, видимо, не хватает некоторым. Что есть глобальная встряска? Есть, понимаете как, есть ощущение, что, ну, условно, ступ, это временщик или кто это? Вот для него должность президента Финляндии, она конечная в карьере или это просто ступенька какая-то? Потому что потом он будет ректором какого-нибудь университета, как вот Федерико Могерини была, да, главой евродипломатии была. Страшные лица обычно очень такие делала. Суровые, суровые лица, когда про Россию говорила. Потом ректором стала, а теперь, оказывается, он превышение каких-то полномочий, что там у него мошенничество, что... И перестала быть ректором. Урсула фон дер Ляйен потом куда пойдет? В Европейский центральный банк? Заботится она об судьбах десятков тысяч, миллионов людей? Заботится она или о чем-то другом она заботится? Еще раз, восприятие политических деятелей у нас было несколько иное. А сейчас мы с вами видим, ну, по факту, как это, вот, как это может выглядеть. И, естественно, сложно с этим согласиться, но ну, вот как... Реальность, она вот такая. Вот, пожалуйста, по словам президента Финляндии, можно судить о многом.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Это прямой эфир. Сегодня 4 декабря 2025 года. Мы с вами здесь. Я ваши смски читаю. И никак вы не можете угомониться. Для вас единственная форма, как это, повод для протеста. Вы говорите, а попробуйте попротестовать против Макса. Мессенджер. Вопрос, зачем протестовать против мессенджера Макса, если он нормально работает? Ну, правда, ну зачем, скажите мне, пожалуйста. Логика какая? Просто потому что, ну, как бы вот он появился или что? Ну, зачем это делать, скажите? Так, меняется информационное пространство, но это процесс управляемый. Сейчас почти никто на Западе не несет ответственность за свою информацию. Выбор кандидатур на посты президентов-премьеров – это тоже управляемый процесс. Да, выхолащивание происходило намеренное, об этом тоже много говорили, поэтому... И это проблема для нас, лично это проблема, потому что еще у Черчилля было выражение, по-моему, да, у него, да, как это... Разница между чиновником и государственным деятелем. Чиновник думает, по-моему, в рамках своей, там что-то такое было, в рамках там своего срока отведенного службы, а государственный деятель думает на поколение вперед. А еще, так, посмотрел он на Бабента, посмотрел подборку комментариев на слова Путина о возможной войне с Европой. Полный вывертыш у европейцев. Наизнанку смысл искажен полностью. И как достучаться до реальных людей, которых кормят подобной информацией, говорит он на Бабента. А еще Запад дергают за ниточки, это все дергают за ниточки, просто на Западе это действительно умеют, это делают умеючи. Но мы с вами не велись, разве? Я не говорю о том, что там все очень плохо, и вообще тоже там смущает история, когда пытаются, объявляют, что все западное, это все плохо, поэтому мы на всякий случай будем примерно все западное запрещать. А потом, когда мы с Западом помиримся, у нас снова будет все хорошо с Западом. Это уже все проходили. Понимаете, ну вот прям все проходили. И поэтому, вот такова человеческая природа, скорее всего. Так, где же? Встряски не хватает. Почему нам не оставляют выбора? Зачем блокируют другие мессенджеры? Как не оставляют выбора? Ну, другие мессенджеры тоже есть. Более того, они разные. Вы знали, что в некоторых странах, например, телега не популярна? Ну, вот так случилось, что телегой пользуются в России, самый популярный мессенджер, и в Иране, например. Вот, поэтому, что там, про какие-то... Есть еще какие-то мессенджеры, которые, например, выпускают на Ближнем Востоке. Вот я недавно совсем об этом узнала, просто потому что они есть. Но давайте на мессенджерах не будем заостряться. Так, формируется определенная политическая культура, говорит Сергей. Нам нужны альтернативные точки зрения, а вы как будто подводите нас к тому, что их нету. Почему я подвожу? Я вам сейчас полчаса обещала, что мы все наше информационное поле занято тем, что мы обсуждаем, что написал экономист Wall Street Journal, New York Post, и мне говорите, мы не освещаем альтернативные точки зрения. Ну, как тогда? А вы за что? Я за здравый смысл. Честно, я вообще за здравый смысл. И я призываю всячески, что нам мешает сосредотачиваться и работать именно по достижению собственных каких-то целей, в том числе и в пропаганде. Мы постоянно... выстраиваем свою информационную политику с точки зрения того, о чем про нас там подумают. А можем ли мы донести свою точку зрения так, чтобы они переиначились? С той стороны вообще все зубодробильно. Они не принимают ни грамма того, что сказано здесь. Просто этого как бы нету. И на кого-то это действует. С нашей стороны у нас всегда так было, что мы, вот, ну, как бы история нашей страны такая. Мы за справедливость, мы за здравый смысл. Давайте мы вот вам покажем, вы наши аргументы примете. Это не работает вообще. Надо просто так же зубодробильно. Потому что до кого-то достучаться можно будет. Ну, вот правда. Учимся мы на этом. Есть следующая тема, смотрите. Младшие миллениалы – самое тревожное поколение россиян. Исследователи из ВЦИОМа выяснили, россияне какого возраста тревожатся чаще других. Самыми спокойными оказались пожилые люди, представители поколения оттепели. Люди, родившиеся до 47-го года, оценивают свой стресс на 23 пункта из 100. Второе место у граждан, которые родились с 48 по 67 год. Их уровень стресса равен 42%. Это, по-моему, эти бэби-бумеры, если я не ошибаюсь, поколение бумеров. А индекс стресса у реформенного поколения 68-81 год 52, у зумеров 54. Рекордно низкая стрессоустойчивость у старших и младших миллениалов. Старший, значит, это 82-91, и младший 92-2000 год. Вопрос. время сформировало, или просто у нас такой возраст, сейчас мы подходим плавно к кризису среднего возраста, да? Поздравляю людей 86-го года рождения, да, вам в следующем году 40 будет. 40 не отмечаются. И, соответственно, что? Давайте так. Время. Мы просто еще не достигли того возраста, когда можно переставать беспокоиться, потому что у каждого же поколения есть и вот этот свой период, правда. Человек проживает там. До 30 он слабо соображает вообще, что происходит. После 30 примерно въезжает в тему вообще, что такое жизнь. Ну, а ближе к 70 он достигает полного дзена и, в общем, начинает нормально существовать. Или что-то другое формирует эту тревожность. Что-то другое, что там, 7373948, 7373948 по коду 8495, давайте про это, давайте про тревожность поговорим. Тревожность, ну, не в плане того, там, чем вы это купируете, нет, кто-то бегает в марафон, кто-то пьет антидепрессанты, а кто-то заливается алкоголем. Мы не про это, а про то, что есть поколенческая особенность в плане тревог и стрессов, или же, как это, чем более... не знаю, изнеженные, чем как-то более защищенные от каких-то внешних серьезных потрясений, тем менее, тем, соответственно, более подвержены стрессу. Ну, что-то такое, потому что можно стрессовать от, там, не знаю, от того, что молоко обычное хотелось, а добавили молоко, там, не знаю, миндальное. Ну, что-нибудь такое. 7373948. Я 84-го года рождения, нервов уже нет. Спокоен, как черепаха, говорит Вит. 84-го года рождения. Так, а вы к каким относитесь? К старшим миллениалам или к младшим? Я к старшим миллениалам еще отношусь. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, да, добрый вечер. Это Митя, Москва.
Да, Митя. Вы, ну, вы вот, чьих будете? Чьих? Вы какого
я
года?
Я 87-го года так. рождения.
Ага.
Старший миллениал.
Да.
Да. Но я, у меня социальное тревожное расстройство, которое я в свое время длительно заливал алкоголем, думал, что просто я нервничаю.
Это событийное какое-то, просто, событийный есть. Стресс был? Но или
это,
что? Алло. Ой. Сейчас будет очередная порция стресса со связью проблема. Но с этим мы тоже учимся мириться, с тем, что со связью у нас определенные проблемы. Мне в этом году 50, но чувствую до 30. Ну, в смысле, чувствуете бодрость, чувствуете открытость миру или чувствуете тревожность, или что? Стресс закаляет. Не всегда 838-й, не всегда. Про миллениалов я где-то читала историю, почему люди считаются очень тревожными, потому что родились, когда вот эта перестройка, значит, Советский Союз рухнул, были предоставлены сами себе, потому что родители искали способ выжить, плюс криминал был. Потом небольшой период, который пришелся на раннюю юность, на отрочество юности, это нулевые годы, когда можно было за, там, не знаю, сколько, за очень дешево купить недвижимость в Москве, но все были маленькие, поэтому не могли себе заработать на эту недвижимость. Потом, соответственно, начался уже в середине нулевых годов вот это вот как бы обретение уже взрослой, вход во взрослую жизнь, институт, работа, очень много всего, плюс политические пертурбации пошли, потом ковид. В 30 лет, да, примерно уже 30 лет это ковид. Ну, а сейчас вот понятно, что, да. И в итоге получается, что промежуток какой-то относительно как бы мирный, вот определенный. А тут еще дети пошли. А известно, что миллениалы это, например, люди, которые боялись перечить своим родителям, теперь боятся перечить своим детям. И, короче говоря, вот эта разбалансировка, она просто пожизненная. И в итоге эта тревога не событийная тревога, когда что-то происходит, и ты тревожишься, чтобы быстро решить проблему, а эта тревога просто фоновая. Ты вот с ней живешь и даже не совсем ее осознаешь. Поэтому говорят, что миллениалы это такие тревожники. Алло, здрасте.
Да, это снова я.
Ой, дозвонился. Да. О, отлично.
Ага. Спасибо. Ну, слушайте, ну, это связано прямой с наследственностью. Потом наши родители замечательные, с советским воспитанием, которые да. за всего переживали. То не делай, то не делай, что люди подумают. Ай, ой. Ну, у многих такое было. Угу. И у моих сверстников тоже, я думаю.
Так.
Не исключение. Это, конечно, очень плохо влияет на голову. И на нервную систему, плохо. И на красную тревожность. Ага. Потому что человек все время ожидает какого-то подвоха. Здесь плохо. Здесь что-то ужасное будет. Ну, конечно, это с детства впитывается. И вот сейчас, там, к 38 годам, я, кстати, немножко разгребся.
Вы разгребли. Но у вас еще светлое будущее, согласитесь. Ну, как бы, а чем еще удивить? Знаете эти мемы, да, что там, ну, разве что инопланетянам сейчас они высадятся, и никого это не удивит.
Хотите оливье, обеда.
Да, вот примерно так, да. Главное, чтобы без яблок и без лука. Я 71-го года выпуска. После 90 по 2010, пройдя все замечательные этапы становления новой России, сейчас я понимаю, что это было только для одного — повысить мою стрессоустойчивость, говорит Дмитрий. Я старший миллениал, профьюзер, говорит. Лучше всего жилось... Понятно. Еще. Ну, послушайте, а это вы говорите там, вот там, вам нравилось при Медведеве. Но здесь, понимаете, в чем еще суть-то какая? Вопрос возраста. Вопрос вашего мироощущения. Вы еще тогда могли зависеть, например, от родителей, и как бы вот эта вся тяга-то взрослой жизни, а может быть, это по сути вот то, что все испытывают, в принципе, люди, вот эту фоновую тревожность какую-то. Это по сути нормальное существование человека. Потому что маркетологи продали, философствовать буду сейчас, маркетологи продали идею счастья, которое можно купить. Фен определенной фирмы, телефон определенной фирмы, машину определенной фирмы, украшения определенной фирмы. Если у тебя этого не будет к Новому году, ты не подвел итоги уходящего года, это неправильно. Ты должен всегда соответствовать каким-то целям, ты должен постоянно к чему-то стремиться. Вот эта история с достигаторством плюс наложение активное потребление, культуры потребления, которая была... Плюс история, что ты должен быть суперэффективным, суперпозитивным, супер еще как вот эта корпоративная культура, которая у нас насадилась, причем очень часто в гипертрофированных определенных формах, она вся и породила вот это мироощущение. Потому что если ты этого чего-то не умел, ты чему-то не соответствовал, это рождало тревогу. У многих людей же как, если реально какая-то вот прям... проблема на грани жизни и смерти происходит, люди работают как машины. Но это стресс настолько глубинный, что потом, когда человек это преодолевает, ему каждый день дается с трудом, потому что он себя постоянно к чему-то готовит. А вдруг, то есть расслабиться невозможно. Почему, например, люди поколения, вот как здесь говорится, да, люди поколения, соответственно, там, конца 30-х годов, да, чей такой жизненный, уже начало зрелости пришлось на период, например, брежневский, как считается, самый благоприятный вообще период в Советском Союзе, который почему-то стали называть эпохой застоя, но, по сути, многие говорили, что это было очень комфортное время, и для детства это было идеальное время абсолютно. Почему они такие, как это называется, они такие устойчивые? Потому что, во-первых, они выжили в голод, холод, войну, вот эта вот вся история была. Они выжили, они поняли, почем фунт лиха, и дальше они выстроили вот эту вот там, период стабильности, который недолго продлился, но все равно продлился. То есть, по сути, сама жизнь сформировала человека, и вопрос со стрессом миллениалов. Жизнь такими сформировала, или просто мы с вами как-то ушли в какую-то не ту сторону? Давайте об этом поговорим. Здравствуйте, алло. Может, надо перестать тревожиться? Алло, здрасте.
Добрый вечер, Евгения.
Здравствуйте.
Я уже как бы давно пенсионер, но не знаю, не сначала слушаю вашу передачу.
По поводу тревожности и того, что люди поколения за 70 самые нетревожные, самые спокойные.
Вы знаете, вот я как раз за 70.
Так.
И могу сказать, что тревожность возникает тогда, когда ты не совсем уверен в своих силах.
Есть такое.
Даже чисто физически. Вот если я, например, раньше без проблем мог там много чего делать, то сейчас, казалось бы, на банальные вещи, скажем так, на лыжи с горки покататься.
Ага.
Я уже начинаю думать, как мои коленочки, как мои концы, как мои спиночки, понимаете? И поэтому вот в этом смысле возрастает вот из этих таких мелочей, когда ты не можешь.
Чего-то. Ну, чего-то уже не можешь, поэтому уже тревожишься. Да, спасибо. Принимается по поводу... Ну, если вы только в 70, за 70 начали беспокоиться о своих коленях, в общем, я могу вам только аплодировать, потому что многие беспокоятся о своих коленях уже сильно, сильно раньше, чем 70. Так, я 82-го года выпуска, Вова пишет. Неделя без пива, я как сжатая пружина, боюсь спонтанно выстрелить. Понятно, говорит Вова. Ну, вам надо с этим что-то делать. У вас мозг на это приучен. Попробуйте без этого. Как это? Алкоголизм – зло. Надо выходить как-то из этой ситуации. Мироощущение на 30 лет. Самому 41. Потребителем не был никогда. Хамская реклама выбешивает. Бесят супермаркеты, в которых есть все и нет ничего. Раздражает обилие продукции. Слишком много хлама, говорит Вит. Мне понравилась ваша теория по поводу продажи счастья, и как мы стали потребителями и сами приучились волноваться из ничего. Да, есть такое. Вот меня не покидает это ощущение, честно говоря, что вопрос, как это, вопрос заземления, человек может же сам заземляться. Может. Это было прекрасное интервью, кстати, основателя, создателя ансамбля Игоря Моисеева, самого Игоря Моисеева, который рассказывал про интересные упражнения, как вот как это возвращать себя в реальность и в не гонять вот эту мысленную жвачку постоянно, да, когда ты не здесь находишься. Просто обращать внимание на то, что ты сейчас делаешь там. Наливаешь чай, насыпаешь сахар или еще что-то. Да, в этом плане, правда, современные продвинутые люди будут думать, что сахар – это сладкая смерть, а соль – это соленая смерть и так далее. Да, нагромождение вот это происходит. Но по сути, если абстрагироваться от всех мыслей, в принципе, жив-здоров, да, руки, ноги есть, целые там, дети есть, крыша над головой есть, да, может быть, арендованная, но все равно она вот сейчас есть. Вот. А смотришь еще новостные сводки, говоришь, ну, в принципе, нормально. Ну, вот так, по факту. Мы же постоянно в режиме ожидания живем. И самое главное, мы этот режим ожидания постоянно еще передаем своим детям и заставляем их колебаться вместе с нами. Правда? Потому что мы все с вами уже научены вот этому достигаторству. Почему нас так раздражает зумера, который, а я что, в 6 часов все, я закончил работать, доделаю завтра. Как это? Не будешь оставаться сверхурочно, ты не будешь это. А зачем? Ну, сколько оплачено, на то и сделано, говорят они. Примерно так, да? Это же тоже про определенное мироощущение. Или про то, как современным женщинам, например, продают вот эту, да, идею, ты должна там чему-то соответствовать постоянно. Как женщина, как мать, это же тоже рождает фоновую тревогу. Ты не можешь сам про себя вообще ничего понять. Кто ты есть, что ты есть, как ты выглядишь, кто ты на самом деле, что ты хочешь. Вот, поэтому вот как-то мы с вами приучились жить в таком состоянии, но надо с этим что-то делать. А то, в общем, нервные клетки, как говорят по последним исследованиям, все-таки восстанавливаются, но процесс этот долгий. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый вечер, Евгений, спасибо за эфир.
Да.
Я 81-го года.
Отлично.
Как раз все перипетии. И много читал, много поэтому рано стал понимать. Ну, что могу сказать? Тревожность, да. Даже позапрошлом году, наверное, открыл для себя фенибут все-таки.
Так, без рекламы, без рекламы. Все по рецепту врачей.
Да.
Не боимся ходить к психиатрам, не боимся. Это единственное, что я могу посоветовать. Так.
Одного профессора, буквально пару месяцев назад слушал, он говорил, сейчас настолько психоэмоциональная нагрузка огромная на человека, она такой не была никогда.
Потому что очень много информационного потребления.
Да, и необходимо, если вы чувствуете что-то не так, все-таки вот сходить к специалисту и чего-нибудь попить.
И чего-нибудь попить. Ну, спасибо большое. По рецепту обязательно. По рецепту врача всегда. Не боимся психиатров, идем... консультируемся, вот, и, может быть, мир в голове может наступить при грамотной консультации. А что вы говорите про Брежнева? Это эпоха попадания СССР в зависимость от Запада, 258-й. Вот это мне сообщение очень нравится с позиции того, где фокус внимания человека. Нас сейчас вот эта вся информационная бодяга приучила к тому, что мы должны постоянно присутствовать где-то. И я этим с вами тоже занимаюсь. Первую половину отбоя, например. А сейчас я вас заземляю как раз, про себя призываю подумать. Мы с вами говорим постоянно в масштабах каких-то, в масштабах. Мы себя ассоциируем, что я есть моя страна. Это круто. Это говорит, кстати, о патриотизме. Я есть моя страна, а как к моей стране настроена, а я есть вот это. Но мы в то же время точно совершенно забываем о том, а что вы делаете вот в данную минуту. То есть ваши мысли постоянно где-то бродят в районе КПП с Прибалтикой, где-то там, а что там происходит, а что там как, какой? Это в лучшем случае. Все наши мысли о том, что делает Дональд Трамп и пьет ли он Кока-Колу в Белом доме. И как раз, когда мы говорим про эпоху Брежнева, вы, если тогда жили, вы тогда рассуждали в таком возрасте, не знаю, там, в возрасте современных миллениалов, с позиции того, как СССР настроен к Западу или Запад настроен к СССР, или все-таки информации было мало, и вы в большей степени были озабочены какими-то другими вещами и радовались тому, что у вас 6 соток появилось, и вы там огурки с помидорками выращиваете. Ну, вот примерно так, понимаете? Или вы были как раз озабочены там что-то дефицитное достать. Вот про это речь. Любите свою страну, любите себя, все будет хорошо, говорит Тим. Да, про любовь к своей стране, это, кстати, мне кажется, новый экспириенс для очень многих людей. Вот правда, вот прям экспириенс. Потому что долгое время приучали, почему еще так сложно, приучали не любить как раз свою страну, приучали к тому, что вот куда-то в другое место надо стремиться. А здесь, ну, вот просто пожил чуть-чуть, да, и быстрее убежал. Я думаю, что люди как раз, чье детство пришлось на 90-е годы, ранняя юность пришлась на 2000-е годы, прекрасно меня поймут. Тогда было вообще не модно ассоциировать себя со своей страной. И это прям вот как-то внушалось, внедрялось отовсюду. Это было незримо, но это было. То есть за граница воспринималась не как способ посмотреть мир, съездить. Это нормально абсолютно. А как способ убежать. Ты должен что-то здесь, там, не знаю, побонку английский выучить, чтобы быстро ел сдать и уехать. И распрощаться. Но не с позиции того, что мы посмотрим, мы что-то хорошее возьмем. То есть очень странная история была, да, как бы государственная политика была построена на том, что надо было полностью соответствовать той стране, там, не знаю, в образовании, где-то в медицине, в финансах, в торговле, вообще во всем. Той стране надо было туда присоединиться, а те, кто здесь родились и выросли, должны были все равно туда убежать. То есть как трамплин такой, знаете, приделывает платформу. Вот есть поезд, который идет, а мы как платформа, трап. И вот все, кто подходит к этому самолету, должны были, как бы, Россия была трапом определенным. Вот. А сейчас сама жизнь заставляет несколько мыслить по-другому. И многие, о боже, открывают для себя свою же страну. Мои сообщения не соответствуют тебе. Сообщений очень много, Нигматуллин. Очень много сообщений, поэтому далеко не все читаю. Алло, здравствуйте.
Алло. Алло, добрый вечер.
Здрасте. Алексей, пожалуйста, да. Радио только потише, а то я сама можно себя слышу. Да.
Смотрите, давайте. Я вот родился в 84-м году, все 90-е хорошо так прочувствовал, ага. С учетом того, как не очень хорошо жили.
Да.
Мы, в смысле, я имею в виду моя семья.
Ага.
Вот. И могу сказать следующее, да. Родина на тот момент, да, то есть я родину люблю и любил, и буду любить всегда. Родина вот. На тот момент, наша как мать, немного приболела.
Это правда.
Но мы же не бросаем мать, которая болеет, и не находим себе новую, да. Мы стараемся что-то сделать. Вот, для того, чтобы она выздоровела, да. Каждый на своем маленьком участочке, за офисе, за своим маленьким столом, на маленькой должности должен стараться работать хорошо и качественно, во благо что-то. Конечно, некоторые подумают, да что от меня зависит от этого винтика? От винтиков именно многое и зависит.
Конечно.
И плюс еще, что бы хотел сказать, да, мы потеряли, вот я, допустим, не испытываю никогда никакого стресса. Я всегда в здравом уме нахожусь, все остальное. А мы потеряли индивидуальность. Вот вы правильно сказали. Чему-то соответствовать, какой-то телефон, в чем-то быть одетым. Нужно быть индивидуальным. И тогда не будет, ну, я по себе говорю, заморочек в голове, ой, а у меня чего-то нет, а очень бы хотелось. Если очень хочется, сделай. Хочешь хорошую фигуру, начни ходить в зал. Нет денег, ходить в зал.
Причем сделай это для себя, а не для того, чтобы тебя кто-то оценил.
Да. А если там ты не хочешь, тебе лень, ну это от тебя зависит. Я говорю, проблема первая, это то, что индивидуальность. То, что говорят, время, у нас сейчас стресса много, работа тяжелая. У меня работа, скажем так, очень тяжелая.
Спасибо. Я извиняюсь, уже информационный выпуск. Мы не должны у новостей забирать время. Новости, продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Антонина говорит, вот как вы хотите говорить про... у вас ностальжи прям какой-то. Прям ностальгия. Родилась в начале 80-х. Школа пришлась на 90-е. Юность 2000-е. Не припомню в себе ни любви к стране ни в одном из этого времени. Антонина, а я говорю не про нелюбовь. А, понимаете, как это? Любовь к родине, она тоже формируется. Мы, понимаете, как, мы же тоже в младенческом возрасте и в раннем каком-то, в раннем детстве, мы очень привязаны к родителям, например, да, потом у нас случается пубертат, мы говорим, что мама, отстань, прекрати, я все сам знаю, потом нам наступает 30, говорит, мама, что делать, я не знаю вообще ничего, подскажи, пожалуйста, что-то. С любовью к родине ровно то же самое. Но, понимаете, если происходит, например, настройка какая-то, да, вот она такая настройка происходит, что вот там, ну, не надо как-то лишний раз там с мамой общаться. Ну, ты же понимаешь, что да, дальше что-то будет. Вот так было со страной. Это даже не ощущается, никто не говорил в открытую. Но сама жизнь, сама атмосфера была такой, понимаете? Вот сама атмосфера, она была такой. Раньше мечтали свалить на Запад, именно свалить куда-нибудь в Лондонград. Теперь все то же самое, но в Дубайск. Тот же самый экстремистский Елц от экстремистского нежелательного британского совета, говорит Виталий. Вы знаете, а я бы, честно говоря, по-разному, вот разницу бы попыталась найти между желанием уехать куда-нибудь жить в Лондон, тогда, как это транслировалось, или туда, там, в Америку, или еще куда-то. Я не говорю, что это плохо. Есть люди, которые реально находят для себя отдушину в том, что они уехали в другую страну, и им нравится там, и все, и самое главное, чтобы были счастливы. Вот. И есть точно так же люди, которые уезжают в Россию здесь счастливы. Но уехать в Лондон, там была какая-то идея, да, вот там формировалась именно идеология. Идеология формировалась именно любовь или мечта о, вот эта европейская, западная мечта, американская мечта, она была. Про Дубай я не слышала такого. Дубай – это вот, это про что-то, про, ну как, может быть, у каждого поколения есть своя мечта, куда поехать, но Дубай – это про что? Там разве идея какая-то есть? Мне кажется, Дубай в какой-то степени это какой-то тоже сферический конь в вакууме. Ну, кто там? Правда, кто туда уезжает? Ну, какие-то там криптомиллионеры какие-то, да, то есть темщики какие-то туда уезжают. Кто еще? Ну, айтишники какие-то туда уезжают, это правда. Но я не вижу в этом вот какой-то именно идеи, идеологии, то есть какой-то конкуренции. Россия-Запад – это про конкуренцию идеологическую. Уехать в Дубай – это, ну, примерно как уехать в Ереван, уехать в Бишкек, уехать в, там, не знаю, в Баку. Это просто уехать, как это, переждать времена. Даже уехать в Израиль – это в большей степени про идею. А уехать в Дубай, ну, условно, в Дубай уезжают те, у кого денег побольше. Чем если те, кто уезжает, там, может, тот, кто уехал в Ереван, он надеялся, он, у них денег на Дубай не хватило в тот момент, но при этом они движимы были вот другой, другой историей, понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Народ, мы специфический, и самим это не нравится. А почему не нравится? Почему не нравится? Мы народ специфический, причем мне очень нравится, что мы специфические, вот прям очень нравится. Мне, например, нравятся очень смешные вот эти вот тренды есть в социальных сетях, когда, например, люди пытаются изобразить, иностранцы пытаются скопировать или изобразить такое обычное лицо русского человека, или обычно там это называется там славянское лицо, да? У них очень комично это получается, а мы просто таким лицом. Мы такие вот, да, там, с подозрением, закрытые такие, там, не всем сердце свое открываем, душу свою открываем, вот. Хотя очень радушные, добрые, с желанием справедливости, вот, про добро, вот про это все. Два сообщения разных, смотрите. Сейчас индивидуальность не в тренде, это опасно, и следом сообщение. У нас сейчас очень много индивидуальности, что девать некуда. Люди потому и мало общаются друг с другом, что друг на друга не похожи и не могут найти точки соприкосновения. Подождите, единственное, что я помню из курса физики, по-моему, это противоположности притягиваются. А как это? А вот полюса, когда одинаковые, они отталкиваются. Поэтому индивидуальность – это про разные полюса. Вот мы немножечко отравлены сейчас попсовой психологией, очень сильно увлечены выстраиванием собственных границ. Если на нас криво посмотрели, мы готовы уже бежать все и в одиночестве закончить жизнь, хотя кто-то там выбирает, и для него тоже это хорошо. Вот. Но как раз-таки мы, по-моему, сейчас и начинаем открывать свою собственную индивидуальность. Повторю еще раз, мы сами для себя открываем свою страну. Ну, свою страну открываем. Да, наверное, путешествовать в Мурманск в 90-е годы было не так комфортно, как сейчас. А сейчас-то на выходные куда? Я в Мурманск поеду, а ты куда хоть? На Шерегеш хочу. О, у тебя деньги есть, дом снять, что ли, на лыжах покататься? Круто. Понимаете, одно обмундирование сколько стоит. Поэтому, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, люди в большей степени, так сказать, подвержены влиянию, вот, так сказать,
чего?
Генераторах, цыганскую гипнозу.
Вот, о, господи. Причем тут цыганский гипноз и психогенераторы. Давайте еще. Мы, подождите, у нас еще действует вакцина от ковида, мы еще к этим, к вышкам подключаемся в сотовой связи. Поэтому, подождите, про психогенераторы, мы, это другие эфиры. Это телеканал есть такой, где про психогенераторы говорят, не про нашу станцию. 90-й ужасный год для страны, для всех людей. Я сам из Еврейской автономной области. У нас многие тогда по молодости уехали в Израиль. За колбасой поехали, а сейчас очень многие к 50 жалеют, что родину покинули. Это факт, говорит Владимир. Да, люди пытаются постоянно угадать. Понимаете, а в чем отличие? Мне кажется, что люди, которые приняли осознанный выбор быть со своей страной, сейчас, боже, пафосные вещи буду говорить, но правда, говорю как есть. У нас с вами искренняя программа. Люди, которые приняли осознанный выбор быть со своей страной, они очень устойчивые. В отличие от тех людей, которые мечутся, которые пытаются постоянно найти, где лучше. Есть, да, люди, у которых по жизни вот этот образ бременских музыкантов. Полную телегу собрали и поехали. Кто куда глаза глядят, да, как это, крыша на мне голубая, ну, примерно так. Но как раз люди устойчивые, в том числе и к стрессам устойчивые, понимающие, что жизнь состоит как раз и из сложностей в том числе, и кризис – это точка роста, это действительно так. Я не работаю в Центральном банке, если что. Нет, просто нравится мне это выражение. Понимаете, как раз такие люди способны создать принципиально что-то новое. И способны устраивать свою жизнь в комфорте. И это как раз с нами и произошло. Это можно очень хорошо проследить по линии туризма, внутреннего туризма. И это можно проследить по линии, например, развития гастрономической отрасли в нашей стране. Да, есть проблемы у малого бизнеса, сейчас будут сложности. Да, у нас очень дорогой туризм, но он, по факту, он есть. У нас дороги хорошие появились теперь, понимаете? Мы можем нормально ехать, без рисков оставить подвеску где-нибудь в лесу. Еще лет 15 назад этого не было. Мы восхищались немецкими автобанами, еще чем-то. Было чем восхищаться, конечно. Но люди поездили, посмотрели, поняли, что и так тоже можно, остались здесь и начали строить здесь так. Потому что свою жизнь нужно обустраивать с максимальным комфортом. Вы же не будете жить в бетоне, если вы купили себе квартиру, да, и решаете поменять место жительства, ну, имею в виду, там, уехать из одной квартиры в другую, например, да, вы же не будете с клопами-тараканами жить. Это признак психической неустойчивости. Если вы не моетесь, если вы там плохо одеты, если у вас тараканы и клопы. Это признак, неряшливость, это признак психической неустойчивости. Поэтому нужно себя приводить в порядок. Вот так же и здесь. Это тоже форма, это тоже выбор. 7373948. Сергей Алексеевич, здрасте, давно вас не было слышно. Алло.
Добрый вечер, Евгения.
Да.
Вот замер тревожности ВЦИОМа резко отличается
от чего?
Результатом от замера Росстатовского. Росстатский проводится ежегодно по постановлению правительства.
Так.
И выборка там 60 тысяч домохозяйств, ага. Или в количестве людей это более 120
так,
тысяч
человек. Так, и что у них было?
По всей территории России. Так вот, замер 2024 года, значит, с точки зрения социального самочувствия или тревожности, значит, 64,6% населения старше 15 лет испытывает тревогу. Причем молодые меньше, а чем старше, тем больше. То есть, ну, например, 15-19 лет 41%, 20-24 года возрастной 51%, 25-29 лет 56%, ну, 40-44
К чему ведете, Сергей Алексеевич, да, к чему ведете?
Я к чему веду, что это неопределенность будущего. Люди больше всего испытывают тревогу в неизвестности.
Неизвестно, да, завтра, да, известная история.
Что будет послезавтра, какую мы страну строим, какие цены будут, что будет там с работой.
И согласитесь,
вот
это тоже нормально. Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Это тоже нормально, потому что что-то мне подсказывает, что люди поколения, боже мой, ну хорошо, вот поколение военного, того военного поколения, они как раз-таки и, в общем, пережив колоссальный стресс, смогли как раз собраться и страну пересобрать. Потому что понимали ценность. Вот в чем дело. И вопрос, как вы с этой тревожностью будете обращаться. Более того, это нормально, когда человек взрослеет, и у него появляется больше забот. Потому что вы сами понимаете, если вы встречаете 40-летнего, например, человека, который, не знаю, без семьи, постоянно меняет работу и вообще ведет себя крайне странно, и молодится чрезмерно, да, там и ходит, например, по ночным клубам и пытается тусоваться с подростками, но он, мягко говоря, вызывает подозрения. Это тоже своего рода там форма защиты, уход от ответственности. Есть такое. Но взрослая жизнь-то она про что? Более того, никто никогда не гарантировал каких-то, не давал каких-то гарантий долгосрочных. Никто никогда. Это вообще иллюзия. Какие-то долгосрочные гарантии. Поэтому нужно учиться, наверное, с этим управляться. Ну вот это так выглядит. В 1919-м будущее было ясно, как белый лист, Виталий говорит. Не знаю почему. С чего вы взяли, что тогда было ясно? Это хорошо рассуждать, понимаете, когда мы с вами вот 100 лет прошло, мы с вами книжки читаем, статьи читаем какие-то. Книжки это в лучшем случае, мы с вами. Кино, некоторые, кино судят, по кино судят о событиях прежних лет. И так-то с высоты смотреть хорошо, конечно. А когда ты внутри события находишь, тебе очень сложно понять, а что дальше-то? Ну вот оно сложно, не получается так, не получается. Мы даже пытаемся в отношениях с детьми простраивать логику какую-то и пытаться угадать, как правильно, да, потому что мы сравниваем с собой. У меня вот получилось же в школе, почему у него не получается? Он должен быть как я, ничего подобного. И мы в этой ловушке с вами постоянно пребываем. А, это ирония, простите, Виталий, это ирония. Еще, так, вы молодец, держитесь, держимся, конечно, держимся, нельзя не держаться, ни в коем случае. Еще старшие больше испытывают тревогу, потому что знают больше, а старшие как раз не испытывают тревогу, старшие не испытывают. Вот то, что зумеры не испытывают определенную тревогу, но для меня, честно говоря, открытие, потому что мне кажется, что они очень много, они говорят, они очень любят антидепрессанты. Может, они когда тревогу свою купируют в зародыше. А времена не выбирают. Конечно, да, давайте вспомним песню, естественно. А вы все-таки на ЦБ работаете. Какое определение хорошее дали на долгосрочные гарантии? Это иллюзия. А кто вам когда-нибудь давал гарантии? Скажите, пожалуйста, Вит, кто вам давал гарантии какие-то? Я не работаю на ЦБ. Я точно так же, как и вы, читаю сводки Центрального банка, которые дают, пресс-релизы Центрального банка. Назовите мне хоть одного человека, который вам в жизни дал какую-то гарантию. Или приведите в пример исторический период, где были какие-то гарантии. Где кто-то вот сказал, так будет. Мы живем в эпоху клипового мышления, и когда государством, очень крупное государство, крупнейшее в мире, Соединенные Штаты Америки, транслирует свою повестку через социальные сети, где количество знаков ограничено. Сколько там сейчас? 140 знаков. В 140 знаков мы умещаем мысль государева человека. В 140 знаков. И смотрим, сколько реплаев он набрал. 7373-94. А о каких гарантиях вы говорите? Алло, здрасте. Алло. Алло. Давайте помолчим. Нет, не будем молчать. Так, а из вас хороший гипнотизер. Я уже под гипнозом нахожусь. Нет, у меня еще голос болезненный, еще для гипноза еще не совсем подходящий. А, так, отец в детстве... А, про что речь? Про гарантии шеф-комендор говорит. Отец в детстве дал гарантию, что легко не будет. Не обманул. Плюс, не общаемся 15 лет, так и получилось, говорит шеф-комендор. Еще я все-таки настаиваю. Было лучше до войны. Люди жили, они выживали. Страна спорила, а не ссорилась. Мы думали о будущем. Послушайте, Эдуард, вот тоже странно. Было, я уверяю вас, что, скорее всего, люди, которые пережили Великую Отечественную войну, они тоже рассуждали, что до войны было лучше. Но вопрос, никто не застрахован. Опять же, это иллюзия, которую упорно формировали, в том числе, и продолжают формировать, например, наши, не боюсь этого слова, враги, даже не оппоненты, а враги, которые пытаются нам продать мысль, что если бы ничего бы не было, то ничего бы не было бы. Но это, опять же, иллюзия, потому что даже если мы вспомним поствоенный мир устройства, которое было, конфликты все равно в мире происходили. Да, их не было в Европе, да. И то они были. У вас иллюзии вообще не, как это, очки стеклами внутрь не разбились, когда Югославию бомбить начали? Белград, в смысле. А еще раньше, когда Югославская война была? Ничего? Нет, никак? Тоже все стабильно было? Тоже были гарантии какие-то?
Нет.
Не было такого. Это все большая-большая иллюзия. Поэтому, в общем, конечно, всегда сотрудничать, договариваться всегда лучше. Но сам мир устроен. Есть прекрасный пример. Британская империя, хорошо, британская империя, которая в течение 500 лет контролировала большую часть земного шара. У них форма существования была такая. Внутри стабильно, но по миру постоянно конфликты. Потому что это была форма существования. Потому что из этого извлекалась большая прибыль. Вот и все. Ни одного десятилетия не припомню в истории России, чтобы где-то не воевал русский солдат, говорит Строгинский. Да. Так, люди из 25-го, не жившие тогда, сидя на теплом диване или вне дорожника, пишут, что до Великой Отечественной войны было хорошо. Может, при Рюрике было нормально, говорит Виталий. Тоже вопрос, это правда. Мы же с вами сейчас не видим тех достижений, которые имеем. Мы имеем с вами сейчас определенные... Ну, понимаете как, идет конфликт кровопролитный, кровавый конфликт. Вот. Но при этом, понимаете, мы с вами сейчас имеем такую роскошь, и это достижение. Это правда достижение. Мы сидим с электричеством, у нас есть горячая вода, у нас есть работа, заработные платы, что возможность выстраивать себе в это время непростое, относительно стабильную нормальную жизнь. И это было определенной целью. Государственный, я имею в виду. Я очень сомневаюсь, что вот тогда, там, 80 лет назад, ну, тогда это невозможно было себе представить. То есть по-другому было. Поэтому просто как это? Надо, наверное, попытаться увидеть все-таки какую-то динамику. И вопрос, что с чем сравнивать. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Я вот 1975 года.
Отлично. Рождения. Так, 20 секунд у вас. Завершайте эфир. Ага.
Что, наверное, все-таки 60-е, 70-е годы, и, может быть, самое начало 80-х. Это было то время, когда люди чувствовали достаточно серьезную уверенность в своем будущем.
Вот, была тогда история. Но насколько они могли прогнозировать? А уверенность была в чем? У людей в 70-е годы уверенность была до нулевых или на всю жизнь вперед? Или вот вопрос планирования, да? Мы что с вами сейчас можем распланировать? Мы с вами можем распланировать, что у нас рубрика «Киноафиша», потом у нас информационный выпуск, потом эфир радиостанции «Говорит Москва» продолжат мои коллеги. И более того, мы с вами даже можем распланировать, что завтра в 2 часа в потоке я буду снова с вами. Вот за это я точно отвечаю. Спасибо, что были со мной. Далее рубрика, как я уже обещала, видите, обещала, распланировала. Вот, пожалуйста, получайте. Завтра мы снова с вами.